Здравствуй, Клим Александрович.
Привет.
Пришло время поговорить про кино.
Давно пора.
Ты посмотрел «Кингсмана».
«Кингсмана. Начало».
Да.
Всех остальных «Кингсманов» я не смог смотреть.
Почему?
Они какие-то чудовищные совершенно. Мне Джеймса Бонда хватило вполне. Про спецагента.
А это все же досмотрел? Это понравилось больше, значит?
Мне просто сообщили, что там про события вокруг Первой мировой войны. Я все ждал, когда же начнется там что-то про историю. Ну, хоть что-нибудь про историю. И пришлось поэтому досмотреть до конца. И я досмотрел. Тем более, опять же, были спойлеры, что там что-то еще, оказывается, что-то есть после титров особое. Не скажем чего. Поэтому мне еще и пришлось до конца титров досмотреть, чтобы посмотреть, что там после титров.
Ну, все-таки историческое это там было. Ты дождался этого.
Ну, название фамилий, стран, дат, мест, некоторых объектов, они были исторические.
Ну, а то, что это искажено, я так понимаю, тебе не понравилось.
Мне не нравится сама идея. То, что искажено, ну, ладно, окей. Вы там какую-то альтернативную историю можете придумать. Это есть такой жанр, вы в своем жанре, если вы его выбрали, имеете право делать что угодно, что и кто я такой, чтобы вам что-то запрещать или осуждать, тем более. Нет, ни в коем случае. Просто есть, на мой взгляд, некие обязательства автора, а, согласно логике, б, согласно ну, хотя бы интересности. Потому что вся идея фильма в том, что опять есть какое-то тайное общество, которое почему-то рулит всеми. Кстати, почему оно рулит всеми, никто так и не сказал. И оно должно освободить Шотландию, что просто вообще полная жопа. Там, конечно, это промежуточная цель, которая только декларируется, а настоящая цель там вообще какая-то другая. Но просто когда я услышал, что идея об освобождении Шотландии, я все ждал, когда появится Уильям Уоллес. Должен был быть Уильям Уоллес, который кричит «Freedom».
Но он по времени не совпадает.
А есть еще один шотландец, Дункан Маклауд. И на самом деле это Уильям Уоллес.
Но фильм все же не фантастичный.
Ну, все, что там показано, это фантастика. То есть, это могло бы прокатить за жанр альтернативной истории. И, видимо, оно и имелось бы в виду. Но оно очень-очень глупое. Просто очень глупое, исходя из своей совершенно дурацкой идеи про тайное общество. Это настолько прожеванная промокашка, что, ну, я уж даже не знаю, сколько раз эту промокашку можно еще жевать одинаковым совершенно образом из каких-то штампов дурацких, так, чтобы получилось интересно и вкусно. То есть, что нового можно придумать опять про тайное общество, которое всеми рулит? Помимо того, что это вообще бред, то есть, наверное, можно, чтобы что-то интересное было в этом сеттинге, но это нет. Ничего интересного опять нету. Мне поэтому очень сильно не понравилось.
Ну, а разве стоит задача всегда что-то придумать новое? Все уже придумано, ты сам неоднократно говорил.
Ну, скажите что-нибудь, какую-нибудь свистелку, перделку придумайте, чтобы было интересно. Это неинтересно, потому что я знаю, про что это уже сразу. Как только появились люди, которые раздают друг другу эти перстни с разными животными, я не хочу быть медведем, почему? Я не хочу быть черепахой, почему вот у него медведь, а у меня черепаха. Я сейчас тебя завалю, условно. А, нет, все, черепаха всегда приходит первая, я передумал. Вот прямо с этого момента интересно быть перестало. Я не говорю про какую-то серьезность. Интересно быть перестало. Все, точка, это фарс.
Слушай, все же ты, во-первых, взрослый, во-вторых, там, насмотренный, начитанный зритель. А кино-то снимается в том числе и для молодых, кто раньше не так много смотрел, возможно, фильмов про тайное общество и прочее. И для них это будет...
Может, надо снять про Первую мировую, там все, что там, все абсолютно, что там показано, в истории было гораздо интереснее. И если вы про то, чтобы развлечь молодежь, вот показав настоящие приключения, которые имели место вокруг некоторых событий, описанных в «Кингсмане. Начало», это было бы интереснее. Просто тупо с точки зрения зрелища.
Ну, слушай, стояла же еще важная задача, это же приквел, и нужно показать, как зарождается организация «Кингсман».
Ну, хорошо, покажите. Только покажите это в виде Вот не того, что вы показали, короче говоря. Потому что все, что есть там настоящего, если это показать в... хорошо, не в подлинном, в приближенном к подлинному, оно будет интереснее, чем то, что вы придумали. Потому что придумывали вы какую-то залипуху очередную. Я этого не люблю.
А вот ты покритиковал идею насчет тайного общества. Но там же есть еще не менее важная сюжетная линия. Не такая глобальная, а личная с главным героем и его сыном, стремящимся на фронт. Тебе это тоже не понравилось?
Я, честно говоря, сразу запутался. Я подумал, что это... сын будет Кингсман, что вот, значит, у старого какого-то отпетого главного героя вот он сейчас воспитает сына, и сына вот сейчас расправит перепончатые крылья, попадет на фронт, там он уже одну тайную миссию вместе с отцом провернул, а не отдельно. И вот готово юное пополнение, которое, собственно, и будет основным персонажем. Оказывается, нет основного, это персонаж там папа.
Ральф Файнс.
Ральф Файнс, да, очень я его люблю. Ральфа Файнса, он клевый. Он мне еще со времен Кориолана очень нравится.
Английский пациент.
Английский пациент тоже. Но Кориолан как-то я его рассмотрел прям. Про Волан-де-Морта вообще молчим. Там он бесподобен.
Ну, все даже знают, что это он.
Я прочитал. Давно уже. Словом, Ральф Файнс мне очень нравится. Единственное, что у меня сразу, конечно, возникли вопросы, потому что я знаю одного ровно герцога Оксфордского в описанное время. Родился он в 1859 году, дожил до, если не ошибаюсь, 1826 или 29-го. Звали его Генри Герберт Асквит, первый герцог Оксфордский. Он был всего лишь премьер-министром Великобритании с 1906 года. Поэтому вряд ли он мог бегать по горам и метелить всех по роже. Или там ездить еще куда-нибудь и еще кого-нибудь метелить. Слишком заметная фигура. Такому человеку очень сложно оставаться в тени.
Ну, то есть, как бы как титул герцог Оксфордский, это реальный прототип. А вот как конкретно вот этот Орландо Оксфорд, который играет...
Я не знаю, кто такой Орландо Оксфорд. Я не знаю просто такого герцога Оксфордского Орландо. Я вот, может быть, он, конечно, и есть. Но вообще-то этих герцогов там не сильно много. Герцог – это человек один, может быть, герцогом оксфордским. Тот, который наследник титула. Вот правда, насколько я понимаю, это для него специально его заново ввели. Оксфорд Асквиты. Асквиты, блин. Оксфорд Асквиты. Или наоборот, Асквит Оксфорды. Он может быть один. То есть, у него старший сын, и он помрет, старший сын будет герцог оксфордский. А у него будет еще 15 братьев, и они не будут герцогами оксфордскими. Они будут просто лорды Асквиты какие-нибудь.
А вот чтобы так немножко понимать, вот герцог – это насколько высоко вот,
это в описанных событиях? Герцог, ну, конечно, в это время он, этот титул уже не имел такого наполнения, какое он имел в исходные времена своего происхождения, то есть в средние века. Так вот, герцог – это сразу за королем. То есть, герцог – дальше король по уровню. То есть, принц крови, он по значимости, пока он не стал королем, он примерно вровень с герцогом. Более того, принц крови тоже может быть герцогом. То есть, герцог – это очень круто, это высшая аристократия империи.
Ну, то есть, это отдельная изюминка, что герцог бегает тут всех, хвалит налево-направо по всей Европе.
Да, да. Учитывая, что их таких во всей Европе, всех вместе, старых, молодых, больных, сирых, убогих, богатых и знаменитых было человек 300, и все их знали в лицо, ну, если иметь в виду, что он окажется в кругу общения. То есть, спрятаться такому человеку вообще, ну, ноль шансов. Слишком он известный. Сейчас бы Том Круз ездил какие-нибудь, исполнял тайные миссии. Я думаю, его бы тоже, скорее всего, довольно быстро узнали. Такой, о, смотри, мужик на Тома Круза похож. Так это же есть Том Круз.
Может, он исполняет от своей церкви?
Да, конечно. Он им деньги дает. Это самая главная тайная миссия, которую он исполняет. Хотя и то, все про все узнали. Не очень-то она получилась у него и тайная. А плюс еще, конечно, премьер-министр, но это совсем уже какой-то, я считаю, перебор. Хотя, конечно, имя ему придумали новое, то есть, это не то имя, которое носил премьер-министр, но, насколько я помню, никакого другого герцога оксфордского в это время не существовало.
А тогда вот еще один момент насчет идеи фильма. там неоднократно поднимается такой вопрос главным героям по поводу того, что такое там благородный человек и что такое знать и тому подобное. И вот он говорит, что нужно... Раньше-то он был, как и все из его окружения, бегал, воевал, убивал людей и понял, одумался, в общем, короче. И понял, что благородный человек – это человек, который помогает другим. Вот.
Это очень, очень трогательно, исключительно трогательно, потому что карьерка у него та еще. Начинает он вместе с Горацио Кичнером во время, ну это во флешбеках показывают, начинает он во время подавления восстания Махди в Судане. Кичнер это была настоящая кровавая собака. Колониальный генерал, который извел такое количество людей, чудовищное просто. Я даже не говорю на какой-то колониальной войне, а просто он извел такое чудовищное количество людей, что если уж ты с ним повелся, то давай не кривляйся. Ты такая же точно кровавая собака. Но нет, он вместе с женой записался в Красный Крест. Вот это я понимаю. И англичане присылают Красного Креста в Южную Африку, в бурский концентрационный лагерь, где уже его старый дружбан Горацио Кичнер. Ну, как-то поздно пить боржом. Вы же понимаете, что это ваша страна устраивает? Вам нужен не Красный Крест, вам нужно рассказывать по всему миру, что ваша страна конкретно занимается геноцидом местного населения, потому что в этих концентрационных лагерях во время англобурской войны через них прошло около 200 тысяч человек.
А за что они там воевали? Ну, англичане.
Англичане? Они хотели захватить Трансваль, Оранжевую республику, Кап, вот это вот все, то есть место расселения, места расселения буров. Они хотели забрать себе, потому что там алмазы. И не только. Золото, алмазы. Там вообще очень, очень полезное место. Просто исключительно. Кроме того, Суэцкий канал они контролировали, то есть дорогу через север Африки, а через юг Африки нет, а там неплохо бы иметь бы какие-то свои колониальные силы. Поэтому они решили буров тогосенькие, а буры белые, понимаешь, что самое ужасное. Это же голландцы, буры. То есть бур – это же крестьянин, бауэр. Там, да, немцы были, но в основном голландцы, переселившиеся там в течение многих-многих десятилетий, задолго до того, как там появились англичане. Но англичане там появились. И вот пока англичане вытворяли такое с неграми, если мы берем американских англичан с индейцами, с индийцами в Индии, все было в порядке. Не надо Красного Креста. Нужно взять себе черного негра-слугу, с которым очень хорошо обращаешься и практически дружбан, и поехать спасать белых буров. Вот там из 200 тысяч человек 1020 там погибло, то есть каждый десятый. Это вот прямо от души. Это устроили англичане. От того, что вы там сейчас с Красным Крестом приедете, видимо, никакого эффекта. Тем более, обрати внимание, как это все получается. Вот они приехали. Вот там в течение 20 секунд или там 10 секунд, короче, маленького количества времени показали буров за проволокой. Ну, а потом сразу бур застрелил жену герцога Оксфордского, которая была вообще самая хорошая. Он ее бах, и все. Дальше истерика, но как же так?
Метил-то он в Кичнера.
Метил в Кичнера и правильно делал. Потому что Кичнер – это кровавый пес. А застрелили жену, вот дальше вопли, крики, как же так, у меня, значит, того жену у меня грохнули, а там вот буров вокруг. Вы же к бурам приезжали. Ну, показали бы.
Он тоже родил, они же там.
Вот чуть-чуть породил на словах. Вот чуть-чуть буквально. А вообще-то вы туда вторглись военной силой, стали заключать людей без суда, следствия, просто так, неважно, военнопленный, не военнопленный, просто сгонять по этническому принципу в концентрационные лагеря. Вот в прямом смысле слова, в самом плохом, который только можно придумать.
А буры с англичанами более там,
так лояльно. Видишь ли, они же вторглись, это же завоеватели. В смысле, как это можно с завоевателем поступать лояльно? Скажи, пожалуйста, они там вообще-то вели национально-освободительную борьбу, если что.
Но если ты сказал, что там это немцы и голландцы, то это тоже не их земля получается?
Сначала они потеснили оттуда негров, естественно. И они с неграми обращались вот примерно так же, как англичане с ними. Это белые колонизаторы, ничего хорошего в этом нету, тем более они не просто белые колонизаторы, а еще и так получилось, что с крайне фундаменталистским религиозным душком протестантского толка. То есть люди совершенно долбанутые во многом. Не все, конечно, но там прям у них процент религиозных фанатиков был серьезнейший. То есть читать нужно только Библию, там, в принципе, все написано. А в общем-то можно совсем не читать, зачем тебе, тебе поп все равно все расскажет. Поэтому что нужно делать? Нужно все время очень много работать и угнетать негров, потому что они мешают. И вообще они же самим Господом предназначены белому человеку в услужение. Ну, то есть в рабство.
Ну да, это дико звучит сейчас, но, блин, это же события, которые происходили более 100 лет назад. Нельзя сказать, что время было такое, там все так себя вели.
Нет, не все. И как бы вы себя ни вели, вы себя вели так... Не в 16 веке. В 16 веке это ужасно, но, по крайней мере, можно как-то оправдать. А в 19 веке просвещения и модерна, когда всем решительно было понятно, что это гнусность. Об этом писали ведущие мыслители, вслед за ними публицисты, и, в общем, общество-то понимало, что занимается она конкретно кровавой мерзостью, но продолжало заниматься и сильно радовалось результатам, потому что с этих негров получались неплохие денежки. Ну, с негров, индейцев, вот этого всего вместе взятого. Денежки-то неплохие, поэтому, ну что, давайте зальем половину земного шара кровью, и нормально. И вот он вдруг передумал. Офигеть. Откажись от титула, уезжай из своей подонской родины, которая вот такое делает, иди воевать за буров. Вот это будет нормально. Ну, если ты в самом деле раскаялся. Не надо притворяться, что тут сейчас с Красным Крестом кому-то что-то поможешь. Тем более, что нам прямо в фильме показали, что не больно-то это и важно. Какие-то буры. Им там вот столько экранного времени уделено. Ну и да, потом в конце концов негр прыгнул, буру зарезал снайпера.
Но с твоих слов как-то получается, что идея, вот те идеи, которые говорит герцог Оксфордский в кино, там про благородство, знать и прочее, они лицемерные?
Конечно, лицемерные. На 100%. Ты, если собрался людям помогать, так это не так делается. Ты из дворца из своего уедь, там детский дом организуй. Дворец тем более не один. Вот ты тут детский дом, тут приют для падших женщин, а сам переселись в двухкомнатную квартиру в Бирмингеме где-нибудь. И начни рабочим, которые на тебя пашут, если у тебя есть капитал, обесчисленный в труде, выплачивать достойную заработную плату без отъема прибавочной стоимости. Вот, значит, ты будешь помогать людям таким образом. Или общественные фонды потребления сформируй. Ну, что-нибудь такое. От того, что ты с благотворительной миссией куда-то поехал, как мы понимаем, вся буржуазная благотворительность – это довольно сильно обоссанная ширма, которая очень мало что маскирует за собой. То есть, ты украл миллион, $1000 отдал. И посмотрите, какой я благородный. Тем более, что это время, когда они не просто их крали, а они их вырывали с мясом, эти миллионы долларов. Ну, там, фунтов стерлингов, неважно. Все они одним миром мазаны.
А вот, слушай, насчет, ты уже сказал, насчет негра-слуги. Вот такое, в принципе, допустимо? Или это скорее как повестка? Тут?
Это повестка, конечно. Потому что, чтобы английский лорд... У него мог быть негр-слуга. Может быть, даже не один. Никаких сомнений. Но это же как говорящая собачка.
Ну, а если он такой умелый, он же там как воин.
У меня может быть служебная, дрессированная, очень полезная собачка. Какая-нибудь немецкая очкарка. Или восточноевропейская очкарка размером с тиранозавра, которая как прыгнет и за меня горло кому-нибудь перекусит или голову откусит. Эта собака такое делать умеет. Видимо, негр тоже. Но это не значит, что с ним можно иметь какие-то дружеские отношения. Ни в коем случае. И там у него еще и служанка есть. Он такой приходит, мы должны помогать бедным несчастным. Он приходит, все, уже весь персонал дворца выстроился по росту, там все там только это. Да, «Служанка» я так не могу показывать, засудят. «Служанка» там тут же в книгсинах вся. Няня, няня Аня. Охренеть, то есть это настолько отвратительное лицемерие. Бедным людям он помогает. Офигеть, он помогает. У самого штанов 40 пар и полный дом прислуги. Вот это я понимаю, помог так помог.
Но это только одна часть его деятельности. Так-то он еще был занят вообще делами мирового масштаба. Он же организовал... Сама-то идея вот этой секретной организации «Кингсман», что кто-то... Жена же берет с него слово.
Да.
Если вот последовательно найти. Жена же берет с него слово, что, чтобы он каким-то образом, непонятно как, не допустил там войны. И когда наклевывается Первая мировая, вот он и срывается вот в эти события принять участие. И частично из-за этого он не хочет сына. Из-за слова данного жене он не дает сыну пойти на фронт, чтобы сын войны не видел. Вот. А все это выливается как раз-таки в создание вот этой тайной организации из прислуги.
Из прислуги, конечно. Это вот это особенно здорово. Причем по имени какого-то модного портного в Лондоне. Потому что «Кингсман» — это какой-то мега-бутик у них, где для джентльменов шьют офигенные костюмы тройки с отливом, смокинги, галстуки и всякую прочую парашу. То есть, вот это нормально, это хорошо. Это вот ирония над иронией прям то, что надо. Вот конкретно этот момент мне понравился. Если вы стебетесь, то хорошо. Если на полном серьезе, ну, конечно, не верю, что это на полном серьезе, это, конечно, стёб. Что секретная спецслужба по имени Бутика модного, это здорово для джентльменов. У настоящего герцога Оксфорда, лорда Асквита, в самом деле был старший сын, который пошел на Первую мировую войну и, кажется, в 1915 году погиб. Или в 16-м, сейчас уж точно не помню. Вот. То есть, они в то время еще из-за отголосков феодальной эпохи страшно любили сходить на сафари. Потому что привыкли, что среди офицеров смертность, да и вообще, в принципе, во время военных действий смертность не очень большая. Ну, так, нервы пощекотать. Ну, и опять же, политическая карьера после армии совсем по-другому складывается. То есть, ты серьезный человек. Людей убивал пачками. Соответственно, к тебе будут относиться куда с большим почтением. Поэтому вся эта аристократическая сволочь страшно любила ходить на войну. Не знали только, что Первая мировая будет немножко другая. Ну, то есть, совсем. Никто к этому был не готов.
А вот смерть... Ну, наверное, всем понятно, да, что у нас будут спойлеры.
Да.
Вот смерть сына главного героя, вот то, насколько она показана, она же, ну, по сути... Ну, если и не глупая, то как минимум нелепая. Так, но реальная, правдоподобная, вот такое.
Ну, возможно... давай сначала про сына с самого начала. Если уж мы говорим про этого персонажа, то его развитие и все. Вот он там, во-первых, он там хороводится с негром. Негр прям, это его тоже прям дружбан. Этого просто не может быть. Это предельно, предельно российское общество, которое...
Англичане.
Да, которое... уступала в расизме, наверное, только американцам, и то бог его знает, потому что мы сейчас говорим про высшую аристократию. Это не просто какие-то англичане. Это самый-самый-самый верх вообще вот, всего этого лондонского дна, о котором мы говорим. То есть, это были люди настроены крайне, крайне националистически. Потому что именно они спродуцировали таких прекрасных персонажей, как, например, Стюарт Хьюстон Чемберлен, который один из вообще теоретиков нацизма мирового. Кстати, не он один. Их там было очень много крайне фундаменталистски правых высшей аристократии. Там лордов, сэров, пэров и вот этого всего прочего. То есть, у них эти настроения были совершенно нормальными. Они, правда, конечно, вот тут нужно отдать должное, что у англичан оно было замешано далеко не у всех на расовую теорию. То есть, конечно, там была толпа людей, которые были просто повернуты на чистоте крови. Но была и другая толпа людей, которые были повернуты на чистоте сословной крови. То есть, негоже путаться просто с быдлом. Неважно, какого оно цвета. Белого, черного, желтого, пофигу. Это ж просто быдло. А у нас, между прочим, генетический отбор тысячелетний лучшие, самые породистые люди с самыми лучшими другими, самыми породистыми людьми вот тысячу лет скрещивались не для того, чтобы вдруг кто-то спутался с какой-нибудь служанкой, не дай бог, из простых. То есть, такие настроения тоже были. То есть, там должны быть отношения, он может быть запредельно вежливый со своим негром-слугой, да и с этой самой няней-аней. Запредельно вежливый ни одного грубого слова, но на дистанции пушечного выстрела. То есть, как какой-нибудь полковник в армии с рядовым общается. Не может быть никакого вообще понебратства, никакой фамильярности. И тем более, там не может быть никаких дружеских отношений вообще.
А вот ты сказал насчет, неважно, там белый, речь про происхождение. А как же вот тогда, за 100 лет, что ли, все так сильно поменялось? Вот если посмотреть.
Очень сильно поменялось. Из-за падения колониальной империи. Очень сильно. Советский Союз просто своим появлением уничтожил фактически колониальную систему. Потому что в колониях просто посмотрели, что мы тоже можем свободно жить. И начали пытаться жить как-то свободно. Это во-первых. Во-вторых, Первая, а потом Вторая мировая война материальный базис колониальной системы просто добила. Колонии вот так напрямую стало содержать невыгодно. Поэтому они все с колонии свалили. И мир поменялся настолько, вот буквально сразу, там за какие-то там 30-40 лет, что подобные персонажи, как например, какой-нибудь Горацио Кичнер, они сейчас очень трудно возможны, хотя, наверное, возможны, просто вряд ли они будут совсем везде рукопожатны, их просто не поймут. То есть, в смысле, как нельзя жениться на ком попало, я хочу и все.
Подожди, а...
Другое дело, что, конечно, мы до сих пор видим королевские семьи. И вот в королевских семьях, если ты собираешься наследовать корону, ты не имеешь права жениться марганатическим, выходить замуж марганатическим браком. Ни в коем случае. То есть, если ты собрался наследовать престол и передать престол своему наследнику, у тебя должна быть невеста, ну или муж вровень с тобой.
Ну, типа герцог, да, как ты сказал?
Ну, герцогиня. Принцесса, герцогиня, кто-то вот из этих вот. И никак по-другому. То есть, ты, опять же, сейчас все очень сильно поменялось. Ты можешь заключить марганатический брак. Но ты сразу исключаешься из линии престола наследования. Дети твои тоже навсегда исключаются. И внуки, и так далее, из линии престола наследия. Это у нас прямо сейчас, это вот дичь средневековая сохраняется.
А как это связано вот с тем, что ты сейчас сказал насчет разрушения колониализма? Ну, вот где вот эта цепочка
разрушилась? Ну, смотри, у тебя колониализм разрушился, а значит, у тебя старые понятия, старые пережитки, они тоже исчезли.
Ну, просто,
что потому, что раньше они были, эти пережитки, подкреплены железным материальным основанием. Мы лучше, потому что мы вами владеем, а не вы нами. Если бы индусы завоевали Британию, наверное, индусы были бы лучше. А так как мы завоевали индусов, то мы лучше, мы господа, мы природой, богом, то есть, предназначены быть над вами господами. Сейчас, как ты понимаешь, это не очень модно. Хотя еще в 50-е, в 60-е годы во многих местах мира процветала политика апартеида настоящего. В США, например, в самой свободной стране мира. Был жесточайший расизм и апартеид. Это были пережитки вот той самой системы. А сейчас, смотри-ка ты, можно даже на черной девушке жениться.
Ну, наверное, все равно не все это хорошо воспринимают.
Не все. Но в целом-то можно. То есть, тебя общество не проклянет за это. Более того, сейчас пошло в обратную сторону. Если ты скажешь против повесточки что-нибудь, вот за это тебя могут проклясть. То есть, обязательно должен быть черный в кино. Обрати внимание, черный есть. Если его не будет, вас проклянут, потому что там нет черного, а должен быть. Хотя это на 100% против исторической правды. Ну, по крайней мере, в таком виде, в каком он показан в кино.
Ну, хорошо, вернемся к сыну главного героя.
Да, сын. Сын как раз Конрад. Конрад показан как раз, ну, кроме вот этих вот моментов, о которых я упомянул, в целом неплохо. Это такой стремящийся к военной славе юноша, оно правда. они такие были в самом деле, в изрядном количестве, они все были убеждены, что они же рыцари, они обязаны воевать. Это их главная, собственно, задача. Война, политическая карьера после этого. И угнетать всех. То есть, можно было поехать, например, в колонии, в Индию, там по индусам пострелять, или по бурам пострелять, или до того, вот, скажем, в Судан, восстание Махди давить, к примеру, так.
Ну, с твоего рассказа получается, как будто как в тир пострелять, а на самом деле-то же они же рискуют тоже жизнью.
Да, видишь, еще раз говорю, смотри, все это исходило из соображений совсем другой войны, к которой Европа привыкла давным-давно, с очень низкой смертностью на поле боя. И тем более низкой смертностью среди офицеров. Риск есть, но если совсем без риска, это ж не по-мужски, какой смысл? Если совсем без риска, то тут, господи, можно по оленям пострелять, и он их в загон тебе загонит оленей, чтобы они тебя забодать не могли, ты постреляй по оленям. Но это же не уровень, правда. Совсем другое дело, когда в тебя какие-нибудь негры стрелять будут. Или там какие-нибудь там суданские папуасы. Это совсем другое дело. Но у тебя гораздо лучше армия, просто на голову лучше, гораздо лучше организация, и ты офицер. То есть, ты находишься, да, на передовой, но все-таки не совсем. Это во-первых. А во-вторых, очень долгое время основная смертность была не на поле боя, а на марше. Просто из-за необеспеченности оного. А так как ты все-таки, как-никак, лорд и при деньгах, у тебя условия твоего существования на марше будут несколько лучше, чем у солдат. И ты, скорее всего, будешь иметь несколько меньше шанс подхватить боевой понос, там дизентерию, малярию, все, что положено, и сдохнуть на походе. Есть и другие, конечно, возможности, но в целом у тебя риска меньше, чем у солдат. В целом риск не огромный. Огромный риск бывал тогда, когда армия терпела поражение. Но колониальная армия белая из англичан, от кого? От папуасов, так она же не терпела поражений. Бывали эксцессы, но опять же, с кем не бывает. Но ты идешь на войну выиграть, а выигранная война дает довольно низкий процент смертности, риск невеликий. А повторюсь, про Первую мировую думали, что это обычная война, как все. Да, она не колониальная, конечно, она европейская, тем более европейская война ведется с соблюдением известных приличий, причем очень сильных приличий.
А почему так получилось, что и она вне ожидания оказалась, и приличия не соблюли?
Потому что это первая, в полном смысле слова, мировая война за передел мира. То есть, должна была быть полностью перекроена карта. И у тебя самый главный враг, ну, англичан, оказались немцы. Вообще-то родственники, прямые, ближайшие родственники королевской семьи, которая тоже германская.
Ну, что в фильме продемонстрировано? Даже один актер.
Ну, вообще не Саксон Кобург Готе до сих пор, это их официальная фамилия, которую во время Первой мировой, кажется, в 2014 году уже переделали на Виндзоры по имени дворца, в котором они проживают. Так это более по-английски. Кстати, в кино это прозвучало. Только, по-моему, по хронологии сильно позже, чем оно было в реальности. Так вот, родственники – это партнеры, по большому счету, которые не могут испытывать друг другу вот этой звериной ненависти. Но оказалось, что немцы – это хуже папуасов, их нужно уничтожать. Их прямо во время войны тут же принялись расчеловечивать, рассказывая, что, во-первых, называть их гуннами, потому что немец – это гун, то есть варвар, дикарь. Сообщать, что они едят людей на полном серьезе. Это прямо английская пропаганда рассказывала, что немцы людоеды. Ну, вот так вот. Немцы не отстали, вообще ни разу не отстали, потому что им в любом случае нужно было выбивать себе новые колонии, чтобы не отстать в колониальной гонке, империалистической гонке. Нужны были новые рынки сбыта, и вот за это капиталисты схлестнулись вообще просто насмерть. Какие уж там приличия. Там, кстати, в этом Кингсмене неплохо показано, когда там артиллерия стреляет, из-за батареи гора гильз, там в 5 человеческих ростов, такой тарикон. Это вполне себе, ну, почти документальный кадр. Такое было. Правда, эти гильзы никогда не лежали прямо около батареи, их относили, естественно, подальше, чтобы они не мешались. Но эти тут гильзовые терриконы, это вполне реально. Там, когда по трое, четверо суток херачили артиллерии вот из всех стволов, осуществляя артподготовку и контрбатарейную борьбу. Это, да, это было. И там вдруг смертность оказалась одинаковая. Что у рядовых, что у офицеров, что у аристократов, что у дегенератов. То есть, там вообще не выбирало кто, как, чего, погибали одинаково все. И с тех пор аристократы на войну что-то не очень стремятся. Аристократы и люди с деньгами. Ну, это современная аристократия. Ну, зачем это, в конце концов? И в конце, оказывается, этот молодой человек у нас... Нет, не в конце, в середине своего пути. Он упрашивает отца, чтобы он помог ему в важной миссии в России. Потому что, оказывается, в тайном обществе есть агент Распутин, который полностью захватил слабовольного императора Николая II в свои тенета путем излечения его наследника Алексея, которому он дал какую-то там облаточку, от которой он стал отъезжать. И вот он якобы его вылечил. Ах да, и у него, да, крест с опиумом. И Николай II вместе с Александрой Федоровной прямо слизывают опиум с креста, там, стоя на коленях перед Распутиным. Это очень-очень смешно, конечно.
Почему наши монархисты еще не прокляли этот фильм?
Я не знаю. Наверное, прокляли. Вот Козловского за Карамору прокляли, а Кингсмана еще, наверное, не все смотрели.
Плохая реклама.
Вот. А как только Холмогоров, например, посмотрит, он тут же и Кингсмана проклянет. Кто там режиссер, я не помню.
Мэтью Вон.
Мэтью Вон. Короче говоря, Козловского из профессии Вон и Мэтью из профессии тоже Вон. У него и фамилия подходящая. Холмогоров должен, я считаю, отреагировать. Да, так нужно ликвидировать Распутина. Потому что Распутин полностью подмял волю государя-императора и решают его отравить, причем как, чтобы Распутин запал на сладкого мальчика. Именно поэтому папа-то и берет сына, чтобы он запал на сладкого мальчика, потому что он известный гомосек. Но...
Ну, скорее всего, бисексуал, потому что он пришел с женщинами.
Ну, да.
Извращенец.
Дегенерат известный. В общем, оказывается, что Распутин запал вовсе не на сладкого мальчика, а на папу. Потому что сладкий мальчик очень скучный. Вот. Ну и в итоге вместо Юсупова Распутина убивает попытка отравления служанка, Аня, сынок при помощи пистолета, папа при помощи шпаги, холодной воды, там, в общем, какой-то ад. Ну и там Распутин показывает суровый русский боевой балет «Агапак», боевую бузу. Через 32 фуэте всем рожу начистил. Опаснейший ублюдок. Вот это бред, конечно, нечеловеческий. Это, конечно, полная ерунда, потому что легенда о том, что Распутин там как-то влиял на судьбы империи, в смысле того, вступать в войну, не вступать в войну. Ну, конечно, официальная легенда в том, что если бы Распутин, вообще бы никакой войны не было. Да, блин, что ж такое происходит-то? Не надо мне звонить.
Это Холмогоров.
Может быть. Я не очень понял логики. Может, я что-то упустил просто в кино. Потому что, согласно официальной версии, Распутин именно удерживал императора от войны, потому что он был якобы крестьянин. А крестьянину война – это большое бедствие. И он не давал вступать в войну. А тут они взяли, Распутина убили. То есть, получается, вы подталкиваете к вступлению в войну. Вы же вроде собирались ее предотвратить. Я не очень понимаю.
Нет, там же война уже шла. Распутин – это ниточка, которая связывает эту тайную организацию.
Да, я понимаю.
С Россией.
Товарищ Черепаха.
Да, товарищ Черепаха. И война уже шла, но тут главный злодей по кличке Пастырь попросил Распутина повлиять на царя, чтобы Россия вышла из войны. И тогда
Германия... А, да-да-да, все, понял, да. Теперь вспомнил идею. Ну, в общем, завалили Распутина. То есть, просто приехал премьер-министр Англии, заштрынкал Распутина какой-то шпагой из тросточки, утопил и уехал радостно хохоча домой.
А Распутин, между прочим, 5 минут назад ногу вылечил, от которого
да.
10 лет уже страдал.
Да, но он захотел его еще и уестествить анально, совершенно точно. Поэтому, видишь, он не выдержал.
Да вообще мерзейшая сцена.
Да, очень неприятная сцена. Хотя, с другой стороны, сейчас же это модно, и все наоборот сказали, что хорошо, вот молодец. Прогрессивная команда у вас, как в фильме «Пацаны». И после этого вдруг сын говорит: «Папа, вы же видите, что я могу. Пошлите меня в войска. Я же уже почти совершеннолетний. Меня можно». Ну, что делать? Он же уже в самом деле почти. Его отправляют в войска. Там он ловко... Ну, понятно, что...
Без благословения отца.
Конечно, конечно. Папа нажаловался королю. Король сказал, что ну одного-то мы, конечно, выдернем с фронта. Но в ответ на прямой приказ он с фронта выдергивает какого-то своего приятеля, который приезжает к папе с письмом. Типа, остаюсь в войсках, не могу. Хочу, не могу. Как это у вас так получается? Там никто никого вообще не узнает, что ли, в этой армии? Документов ни у кого нету. Ну,
как-то они поменялись.
Как вы умудрились поменяться? Понимаешь, я понимаю, что там господин полковник, может быть, вас в лицо и не помнит. Хотя, блин, это ж сын герцога Оксфордского. Уж таких-то детей вы, конечно, будете знать. Потому что это же, вы понимаете, что это у вас очень серьезный бонус к карьере. Ну, он же некоторым образом повзрослеет. И ты из полковника, может, маршалом сделаешься. Прям тут же. Потому что вы с ними, о, как воевали, ого. Простой пример. Известный герцог Мальборо. Рэндольф Уинстон Черчилль. Вот он тоже воевал во время подавления восстания Махди. Там же вместе с Горацио Кичнером и так далее. У него по этому поводу есть... книга «Война на реке» отличная, если что не читал, почитай. Черчилль, хотя говно, как человек был, чудовищное совершенно, но писал с огромным вкусом и большим юмором, очень интересно читать.
Но это не художественное, это вот он рассказывает про эти события.
Да. Угу. Мемуары. Конкретно, как он там отчебучивал «Война на Ниле», ну, «Война на реке» по-простому. И что бы ты думал, там один юный лейтенант попросился на канонерку с флагмана средиземноморской британской эскадры, с броненосца, с великолепного совершенно, который там только у тебя личной ванны в каюте не было. Но там было очень скучно, и ты там мог лейтенантом остаться лет до 40. И вот юный лейтенант попросился просто послать его хоть куда-нибудь на войну. Вот его послали на канонерке на войну. И эта канонерка, которую он командовал, ну, грязное засранное судно с одной трубой и одной пушкой, условно, оно поддерживало 21-й Уланский полк, где эскадроном командовал Черчилль артиллерией с воды. Черчилль его запомнил, ну, в смысле, этот белый корабль, который поддерживал нас огнем. И чтоб ты думал, этот лейтенант, это Джон Рашфорд Джеллика, всего лишь... первый морской лорд Великобритании в итоге. Потому что его друган запомнил, его подтащил на самые высоты карьеры. А представляешь, у тебя в полку сын герцога. Какие? Его там будут знать все. Сержант, лейтенант, капитан, майор. Все его будут знать строго в лицо. Подменить документы будет нереально. Да вы что, с ума сошли, что ли? Вы что, сына герцога потеряли? Ну... мы потеряли роскошного Джорджа. Как вы умудрились его потерять? Это же не связка ключей. Вот. Как вы потеряли роскошного Конрада? Это же не связка ключей. Нет, это абсолютно нереальная заводка. Ну, и вот он в траншее. И вдруг бежит...
Шпион.
Шпион, размахивая английским флагом на штыке. Ну, это такой бред. Вообще просто я не могу. Который добыл какие-то секретные документы. Самые адские, которые только могут быть. Он прямо через траншею тащит их сюда. Начинают стрелять, и вдруг там офицер говорит: это же наш шпион был, между прочим. Я на него сильно рассчитывал. Откуда ты в окопе знаешь, что это шпион? Который несет тебе секретные документы. Если он несет секретные документы, он в окопе не окажется. Это невозможно. В окопе так может быть осведомитель, перебежчик, что-нибудь такое. Ну вот. Нужно труп вытащить. И, конечно, одним из добровольцев на ночную вылазку... Ну, потом еще добровольцев назначили 5 штук.
Назначили добровольцев, да.
Да. Вызывается юный Конрад. Вот они выползают ночью забирать трупешник с документами, а там на них нападают немцы в противогазах. С какими-то молотками, топорами и в саперных нагрудниках, прямо все в доспехах. И страшно убивают всех англичан, кроме одного офицера и одного... Конрада. Точнее, сержанта, который с ним пошел. И одного Конрада, который там тоже замучил всех немцев сам. Ну, кстати говоря, по поводу того, что они с какими-то молотками, топорами и прочим, это что-то нормально, потому что вот это во время Первой мировой войны использовалось в полный рост. Это солдатское творчество сейчас в военных музеях хранится охапками. Потому что война была чудовищно позиционная, все это было связано с постоянным переползанием через какие-то воронки, то есть там в полный рост через поле было просто не прогуляться, потому что там пулеметы и пушки вас просто убьют сразу. Поэтому нужно было заползать под складками местности в траншеи, а там тесно, и, соответственно, с винтовкой там не больно-то развоюешься. И поэтому нужно было таскать с собой что-то. В частности, солдатское творчество, это какие-то там жуткие кистини, натурально просто молотки, которыми нужно было там людей глушить прямо в этом в окопе. Чисто средневековые приспособления, только дерьмового качества, потому что чаще всего самодельные. Поэтому вот немцы с этой дрянью, это как раз нормально. А вот то, что они ночью в противогазах, это, конечно, еще один штамп, чтобы немцы были страшные. Немцы должны быть в противогазе. Зачем он в противогазе ночью куда-то пошел? Непонятно.
Может, они хотели кого-то отравить?
Отравить? Подпустить удушливых газов? А что не подпустили?
Не успели.
Ага.
Напряженная там сцена.
Драка поставлена омерзительно. Но самое главное, что юный Конрад находит шпиона. У него оторванная одна нога. И вот он его, взвалив на закорки, бежит к своим траншеям. А тут раз, и ночи-то и нету. И вот уже почти целиком взошло солнце.
Нет, там не солнце. Там не осветительные ракеты.
Пусть нет, там другие. Солнце взошло потом. Он же днем. Там между этими траншеями, ну, метров 300. Это он 150 метров, ну, может быть, 400. Это он 200 метров бежал с ночи до утра. На закорках. Сначала-то он ночью бежит, а потом он бежит уже днем, ну, почти днем, утром. Там солнце уж так над горизонтом больше, чем наполовину вошло. Но прямо у него за спиной.
Но они просидели там
в окопе. И немцы в него не попадают, что характерно, ни разу.
Хотя, в конце жахнули. Ну, почти попали.
Они должны, понимаешь, когда они были на расстоянии 200 метров, в них попасть было гораздо проще, чем когда они стояли на расстоянии 390 метров. Одна винтовка. Две винтовки. Все. Они бы просто бы не вы. Я думал, он его будет нормально по-человечески тащить. Схватив за шиворот, взяв подмышку, вот так вот на спине по-пластунски подползать, тащить этого самого несчастного раненого шпиона. Опять же, прячась в складках местности. Потому что как только он встал на такой дистанции, при таком насыщении фронта огнестрельным оружием, в том числе скорострельными пулеметами Шпандау, но, однако, нет, вот они бегут.
Ну, там его прикрыли свои.
Они его, заметь, не сразу прикрыли. Не сразу. Хотя вот этих вот там 2-3 секунд хватило бы, чтобы его просто в фарш превратить на таком расстоянии. Я думаю, что я с 200 метров вообще попал бы, наверное, с первого раза. Из винтовки Маузера. Есть у меня такое стойкое ощущение. А там патрон такой, что он через двух человек вот так вот на вылет пролетит. И потом еще кому-нибудь набьет при огромную шишку. Но нет, никто не впадает, у них там все вокруг, бла-бла-бла-бла-бла. И только вот когда они оказываются около траншеи, пролетает минометная мина, их бэм! Жвяхнуло, понимаешь, бортик траншеи, шпион погиб. А этот за каким-то лешим достает секретную коробочку с черепом и говорит: я какой-то там Джек Ричер, никогда не возвращайся, из... Капрал Джек Ричер. Вот секретные данные. Вот подходит на глазах у офицера. Подходит подозрительный молодой человек. Рыжий говорит: Black Watch? Он говорит: Black Watch. Ага. Джек Ричер, никогда не возвращайся. Том Круз, да? Он говорит: да. Так это друган мой, а ты не он. Проклятый шпион. И тут же выхватывает свой Ленфилд и ему в башку. Бэм! И все. Что это было? А что офицер-то это Ну как так? Ты же видишь, что человек явно невменяемый.
Занервничал, спылил. Минус герцог.
Минус, ну он еще не герцог, он наследник герцогский, но тем не менее это какая-то ахинея. С трудом верю, откровенно. В первую очередь, потому что там у нас уже не, очень сильно не первый год войны. Это, судя по всему, год 16-й какой-нибудь. Никак не раньше. А в это время английский полк Black Watch, черные стражи, воевали в Палестине. Не помню, все ли батальоны этого Black Watch воевали в Палестине. Возможно, какие-то оставались еще на Западном фронте во Франции, но в основном их перекинули на Ближний Восток. Поэтому очень вряд ли бы там оказались Black Watch. Я бы сам удивился, типа, Black Watch, вы же в Палестине. Как ты добежал с Палестины сюда в своей юбочке замечательной? Вот. Но, тем не менее, тайная, таинственная пленка оказывается у англичан. Ее переправляют вместе с последним письмом папе, который страшно расстраивается и забухивает. Вот. Тут же убили Горацио Кичнера. Это как раз вполне реальная история, потому что он должен был ехать для таинственных переговоров в Россию, для чего сел на легкий крейсер типа Девоншир, Хэмпшир. Это, по-моему, то ли 4, то ли 6 крейсеров такого рода было изготовлено, типа графства с 4 трубами. Довольно красивые корабли для своего времени, ну, мне, по крайней мере, нравится. Тут, впрочем, на вкус и цвет все фломастеры разные. Довольно эстетически выполненная машина. И вот он ехал, пока, наконец, не приехал. Напоролся он на минную постановку немецкой подводной лодки Ю-75. Напоролся на мину, мина рванула прямо под артиллерийским погребом, и этот погреб разом сдетонировал, и корабль тавосенький.
А тут его лично самый главный злодей заторпедировал.
Тут, как выяснилось, да, он ловко спрыгнул на шлюпке с борта, потом нырнул до подводной лодки и торпедировал негодяя Кичнера, чтобы он до России не добрался. Что интересно, ходили слухи, причем очень тщательно муссируемые, что так как это была супертайная миссия, очень секретный рейс, об этом никто не знал, кроме адресатов. Кто у нас адресат? Понятно, российский император. А у него жена немка Александра Федоровна. Поэтому это именно она немцам-то и сдала курс движения крейсера «Хэмпшир». Поэтому, именно поэтому немцы его и подзорвали. Шпиономания царила в это время просто нечеловеческого накала. Во всех состязующихся странах, и что самое характерное, далеко не без причины. Конечно, наша Александра Федоровна никакой немецкой шпионкой не была. То есть, совсем. А при всех ее недостатках, вот именно этого недостатка у нее не было, ни в коем случае. Как, собственно, и царь Николай II почему-то не был предателем. То есть, он не вась-васькался со своим кузеном Вилли, по поводу кузена Вилли Николая и Жоржии, короля Георга, это отдельно поговорим. Нет. Но шпиономания была дичайшего накала. И это вот один из примеров ярких, что императрица сдала крейсер, где плыл Кичнер. Все погибли. Ну, кроме главного злодея, естественно. Который донырнул до подводной лодки, сам всех торпедировал и ушел.
Практически как Джон Коннор.
Даже лучше. Вот. Кичнер, кстати, хороший. Кичнер похож на свой прототип. Есть... Ну, один из классических вообще плакатов времен Первой мировой войны, где такой дядька с вот такими усами, в такой кепке, кстати, его в кино показали, тычет пальцем и говорит «Your country needs you». Это, собственно, и есть Кичнер. Вот. Его сделали прям здорово похожим. Кстати, Рафа Файнза сделали довольно узнаваемо похожим с настоящим герцогом Оксфордским. Даже как-то так... Хотя, с другой стороны, все эти англичане все одинаковые. Ну, примерно. Они отличаются только есть усы, нет усов, есть усы, нет усов.
А Николай? Как тебе?
Ну, конечно, он не похож на Николая от слова «вообще». Как, собственно, и кузен Джорджи не похож на кузена Джорджи. Единственное, конечно, здорово сделали из этого же самого актера кузена Вилли. Ну, опять же, из-за этих вот усов. Вот из-за этих усов они, да, он вот похож. Так, более-менее оно, как-то так оно более-менее. Вот. А почему шпиономания царила? Отчасти оправдана. В фильме есть замутка, что американцы могут вступить в войну, теоретически, конечно, на стороне англичан и французов. А
этого опасаются немцы.
Этого, конечно, еще бы они не опасались. Этого, конечно, опасаются немцы. Плюс там тайное общество, которое не хочет, чтобы Англия выиграла. И поэтому можно любыми силами американцев в войну не пустить. При этом служанка няня Аня в подвальчике. В подвальчике у герцога Оксфордского разгадывает немецкий шифр одна. Ей там каких-то голубей присылают.
Другие служанки из дворца Вильгельма.
Да, присылают каких-то голубей, и она быстренько разгадала весь шифр. Она, конечно, нервничала. У нее не так просто это получилось, но она же умная, это же видно. Ну, а что там, господи. Там целый кабинет англичане организовали, криптографической службы, которые занимались немецкими шифровками. Самый прикол в том, что немцы почти в самом начале войны в Балтийском море потеряли легкий крейсер «Магдебург», который должен был наше Балтийское побережье обстреливать. А есть не нулевой шанс, что наши вовремя ловко потушили маяк. Немцы потеряли ночью ориентировку и впилились в мель. Посадили крейсер так, что его стало не снять, но и стало нужно эвакуировать экипаж, пока не приплыли русские эсминцы. Приплыли немецкие эсминцы и эвакуировали экипаж. По всем инструкциям, когда вот такая вот фигня происходит, все, абсолютно все документы на корабле должны быть уничтожены, которые нельзя вывести с собой. Или если есть риск их захвата, даже если можно вывести с собой, да, уничтожать нужно все. И самое главное – это шифровальные книги. Это вот самое главное, там, где у тебя ключи к кодам, интервал перехода на новые там частоты, позывные и прочее, и так далее, и тому подобное. Это суперсекретно, одно из самых важных, что вообще на войне есть. Что бы ты думал, начальство крейсера одну книгу выкинуло за борт. Ну, а это ж мель, там глубина несколько метров буквально. Там так донырнуть можно без скафандра. А две другие забыла на борту. Попрыгала на немецкие эсминцы и свалила. А потом капитан всем рассказал, что мы точно по инструкции все книги уничтожили. Ну, понятно, если бы он сообщил, что они их забыли, его посадили просто прям тут же до конца войны. А может быть, и потом бы не вышло, если бы немцы победили. Ну, это считай, что измена. И поэтому немцы были абсолютно убеждены, что книги уничтожены. Наши мырнули, водолазы, осмотреть днище, как там можно его снять, этот Магдебург, с мели не можно. И нашли какую-то книжку, подняли, а только что буквально недавно выкинуто, еще не успели даже повредиться чернила. Ну, в смысле, печать не успела повредиться. Шифровальная книга. Думают, да офигеть, давайте посмотрим, может, у них в радиорубке что-то еще лежит. Приходит, а там еще две. После чего наши одну книгу послали англичанам, одну французам, одну забрали себе. И в итоге немецкий код с самого начала войны был прозрачен для союзников. Ну, по крайней мере, военно-морской код. Это точно совершенно. И несмотря на то, что этот код был прозрачен, блин, все равно потребовалось основать специальную криптографическую службу, чтобы за всем этим следить. Там не одна няня Аня сидела. Это огромная детективная история, как это англичане использовали, как они его раскалывали, шифр, как они его принимали, и как делали так, чтобы немцы не догадались, что они все знают. Вот вообще все, что они говорят, они могут расшифровать. То есть, если ты хоть раз по-серьезному среагируешь на немецкую шифровку, то есть, например, там перебрасывать там какой-нибудь там 5 дивизий туда-то. И там вдруг этих 5 дивизий ждут англичане. То есть немцы сразу тут же поймут, что их слушают и знают, что они говорят. То есть шифр уже не секрет, после чего вся система шифровки будет сразу сменена. Поэтому нужно было использовать ее только по-крупному. В политической игре или в очень большом стратегическом сражении, чтобы один раз, но по-крупному. Чтобы можно было его использовать. Поэтому да, няня Аня, конечно, бы одна осилила такую работу. Там даже, знаешь, не няня Аня не осилила. А весь прикол в том, что в 1916 году, наконец, Хохзей флот, флот открытого моря Второго Рейха, решил, что они обманули англичан, и всем боевым составом поплыли целиком в открытое море воевать. Имея в виду, что сейчас англичане выставят сопоставимые силы крейсеров каких-нибудь, как они обычно делали, и они просто половину английского флота, воспользовавшись численным преимуществом, перетопят, потому что остальной флот, конечно же, останется в бухте. А англичане, конечно, все знали, что сейчас немцы собрались наконец воевать все, и поэтому они, обрадовавшись, так как у англичан флот был гораздо неизмеримо больше и мощнее, чем у немцев, они думают, что вот сейчас-то мы их и поймаем. Так как никак не поймать было, а вот сейчас мы выставим все свои корабли и поймаем их. Но ведь нужно же быть уверенным. Они точно выехали? Точно ли все выехали? Маркер того, что флот в открытого моря, в открытом море, это значит, что главком в море, то есть главнокомандующий флотом на флагманском корабле находится в открытом море. Значит, скорее всего, главные силы вышли в генеральное сражение. А как можно быть уверенным? Немцы же не идиоты, они, конечно, сразу заблокировали все радиопереговоры. Вообще, полное радиомолчание. Но англичане отлично знали, что позывной главкома, когда он находится в главной базе в Гельголандской бухте, я сейчас точно не помню цифру, букву, скажем, К-21. А когда он выходит в море, он оставляет свой позывной на маяке, так, чтобы все думали, что он находится в бухте до сих пор. И К-21 получает рация на берегу. А он, выйдя в море, получает новые, там, скажем, Г-6. Новые позывные. И вот морские позывные главкома немецкого Г-6. И вот как можно быть уверенным, где находится главком? В секретный кабинет сразу обратились из Балтийства и спрашивают, где К-21? А им говорят, К-21 там же, где и обычно, на берегу. Они говорят, ну ладно, значит, не генеральное сражение, сказали англичане. Они же не спросили, где главком, они спросили, где К-21. А им честно сказали, К-21 там же, где и обычно, на берегу. В итоге получилось Ютландское сражение. Самое большое сражение линкоров в истории человечества.
Про это есть отдельный ролик.
Да, точно, совершенно. Я там, правда, не рассказывал про эти самые шпионские игры, потому что и так мы там больше 2 часов говорили. Тем не менее. И вот по поводу шпионских игр, это самое главное, не то, что перехватили вот эти вот радиокоды. Это очень важно. Самое главное, что англичане в самом начале войны рубанули кабель трансатлантический, по которому немцы сносились с Америкой. Ну, короче, вот с теми вот заокеанскими землями. А кабель-то остался у англичан. И поэтому швейцарцы какие-нибудь, нейтральная страна, переговаривались с той же Америкой по этому кабелю. А в Швейцарии, например, есть немецкое посольство. Вполне себе. Но так как кабель идет через Англию, англичане сразу к этому кабелю подоткнулись и принялись слушать, что немцы говорят, какие они передают на ту сторону телеграммы, что им обратно передают. Все принялись слушать. И вот тут раз выясняется, что немцы предлагают мексиканцам вступить в войну против Америки. Там же Габсбурги сидят в Мексике, то есть родственники Франца Фердинанда, государя-императора Австро-Венгрии. Ну и вообще братушки. Они предлагают вступить в Мексике в войну против США. За Техас, конечно же. То есть, как только они вступают в войну за Техас, в Техасе огромная, просто гигантская немецкая диаспора. Это правда. Там до сих пор этих потомков немцев до хрена живет. Раз, и вдруг Техас оказывается под угрозой отпадения от США. А там вся нефть в Техасе. В то время почти вся нефть, которая была у США, была в Техасе. Поэтому немцы, хочешь не хочешь, занервничают. И что? Они не пойдут воевать против Германии. У них просто будет не до того. И англичанам нужно было как-то сообщить американцам, конкретно Вудро Вильсону, президенту, что вот сейчас на вас нападут. Очень может быть. По инициативе немцев. Поэтому давайте-ка вы забьете на свою изоляционистскую политику и уже поможете нам немцев-то побить. Посмотрите, какие они беспринципные негодяи. Но так-то сказать им нельзя ничего. Вот вообще ничего нельзя сказать, потому что это ж, раз вы слушаете немцев, так вы и американцев слушаете. Это такой дипломатический скандал будет вообще, потому что американцы нейтральная страна, вы не имеете права их слушать. Вообще. Немцы, ладно, это враги. Против них можно предпринимать всякие разные штуки. Но вы не имеете права слушать ни американцев, ни швейцарцев, потому что это тоже нейтральная страна, ни мексиканцев, потому что это тоже нейтральная страна. А вы их нахально годами слушаете. Кстати, а вдруг после этого Америка точно останется нейтральной? Ну, пошлите вы нафиг с вашими этими, со всеми штучками. Поэтому пришлось разрабатывать хитрейшую дипломатическую комбинацию, что это при помощи захваченных на Магдебурге шифров мы вскрыли тайную немецкую там, радиоигру, и вот теперь, точно ее подтвердив, передаем вам, господин президент Вудро Вильсон, вступите, пожалуйста, в войну, потому что иначе немцы подобьют против вас Мексику. И Америка вступает в войну, использовав удобный повод, а именно утопление Лузитании от трансатлантического лайнера с американскими гражданами на борту. Вот они вступили в войну. Вот это вот настоящая история, о которой нужно было говорить. Вот это класс! Они-то говно, которое нам показали в итоге, потому что, оказывается, Вудро Вильсона соблазнила шпионка Матахари и сделала с ним шпили-вили, что хитро было заснято на таинственную видеокамеру. И вот есть компромат, как Вудро Вильсон шпарит Матухарю. И как только он попытается вступить в войну, все это обнародуют. И будет оральный кабинет. До того, как это стало мейнстримом при Билли Клинтоне.
Ну, а герцог Оксфордский выезжает в Штаты и быстренько укокошивает Матухари.
Он не то чтобы укокошил, по-моему, он же ее слегка придушил и отдал американцам. Он еще, там еще посол спрашивает, вы ее что, грохнули? Он говорит, нет, у нее небольшая асфиксия, отлежится и делайте с ней, что хотите. Он ее там шарфиком с кашемира придушил.
Придушил?
Да. Но не до конца.
Да?
Да. Джентльмен не может поступить так с дамой, тем более при помощи шарфа из кашемира. Да, кстати, во всей этой шпионской игре самое смешное было не Матахари, а самое смешное было, что после окончания... Это вообще невозможно. После окончания Первой мировой войны, знаешь, кто всю эту стратегию сдал? Черчилль!
А зачем он это сделал?
А он просто книжку написал и все написал, как это было.
А почему ему сошло это с рук? Или его засудили за это?
Как ты его засудишь? За что?
Ну, осудили, я оговорился.
Не, ну все были в панике, потому что этот дебил забыл съесть таблетки и все разболтал. Ты понимаешь, вот в чем дело. Он слил просто нахрен все вообще. Вот. С другой стороны, американский криптограф главный, которого сразу после войны уволили с должности, тоже вылез на свет Божий и написал книжку, где тоже сдал вообще все, то есть совсем все. Там такой скандал был, просто струи жидкого кала затмили Луну на неделю примерно, а то и больше. Потому что американцы там тоже отличались, естественно, но это отдельная история. Короче говоря, все молодцы. А лорд Асквит тоже молодец, потому что, вот смотри-ка ты, он говорит, Вудро Вильсон, выкраду я тебе оригинал пленки, что ты ссышь? Сейчас я тебе его принесу и вступаю в войну спокойно. Но где она? Шарфик из кашемира. Это явно след. Это же шпионка-то приехала откуда-то, а у нее шарфик из кашемира. А кашемир – это редкая штука. Тот же нужно было пойти...
И вот тут помогли люди из ателье.
Да. Где делают такой кашемир? Только здесь. И вот картинку показывают. Вот, собственно, здесь делают кашемир. Ну, все ясно. Она шпионка именно оттуда. Там, значит, находится, если она шарфик, значит, смотрите, она уехала, шарфика не было, приехала, шарфик есть, значит, пленка там, где был шарфик. А? Каково? И вот там, где был шарфик, значит, тайная порно-пленка с Вудро Вильсоном. Значит, нужно ехать туда. Ну, конечно, тут же пустились по следу лорд Асквит, няня Аня со снайперской винтовкой и негр с гигантским ножом. А там какое-то горное плато, ёкарный папуас.
С мега-козлами.
С мега-козлами, из которых делают, собственно, самые шикарные кашемировые шарфики. Там, собственно, на ферме с этими козлами и происходит...
Заседание.
Заседание, да. И, собственно, как Распутина-то пугают, одному из козлов главный злодей шпагой отрубил один рог. И говорит, вот мой любимый козлик. Всинь, а? Что, падло, пописать тебя? Русский дятел. Или как он там его назвал. Не помню, как-то обидно. А козел запомнил ему это. Козел ему это запомнил. Спасительные козлы, понимаешь? Да, как попасть на это плато? Туда один лифт ведет. Ничего больше. Так все просто. Нужно сесть на самолет Сопвич. Кажется, это был Сопвич Паб. Если я все... Или Сопвич Кэмэл. По-моему, Сопвич Паб. Ну, неважно. Я не сильно его рассматривал. Но Сопвич точно.
Парашют.
И затестировать парашют. При том, что... Да. Ну, негр говорит, а я и прыгать не буду, я высоты боюсь. Значит, будет прыгать сам лорд. Говно вопрос. Лорд спрыгнул. Тут же таинственно прокрался на плато, все подслушал.
Не так просто это было.
Ну, конечно, там его сначала пытался с обрыва сбросить козел. Но он схватил его за единственный рог, а козел его втащил наоборот на плато. И они, в общем, как-то даже подружились по непонятной причине. Где дуга характера козла претерпела такой перелом, я не знаю. Где он понял, что он друг? Сначала он его бодал. Все. Этот пробрался, выкрал пленку. Нужно пустить ракету, или он еще не выкрал? А, не выкрал еще пленку, по-моему. Нужно пустить ракету было, и чтобы негр включился в дело. А тут его заметили. Началось месиво, тыры-пыры, тула-лула. Тетенька из снайперской винтовки давай всех валить прям. Ее какие-то местные туземцы увидели, давай с пулями вот, а по ней шмалять, не попали.
А вот снайперская винтовка вот такой столетней давности, она такой же боеффект оказывала? Да просто люди просто...
Ну, вообще-то у нее, если я правильно помню, был Ли-Энфилд. Ли-Энфилд – это как винтовка Мосина.
Собственно, из того же оружия убили и парни, да?
Ну, да, да. Это очень мощная винтовка, с очень мощным патроном, с длинным стволом. Она по боевым качествам не хуже современной снайперской винтовки Драгунова, например. Но единственное, что там снайперская винтовка, у нее более тяжелый ствол снайпинговый, то есть там можно ставить более мощный патрон с большей навеской пороха, специально откалиброванные пули. Ну, так может, и у нее такие же, мы же не знаем. Лордские пули, специально отобранные, дорогие. Вот. Конечно, эффективность оптического прицела несопоставимая совершенно. Но, с другой стороны, мы знаем отлично снайперов, которые и в Первую мировую, и во Вторую мировую стреляли с открытого прицела. Без оптики вообще. Причем стреляли на километр. Просто глазом видели цель и стреляли на километр.
Как такое?
И попадали в цель. Хорошее зрение. Аномально хорошее зрение. Такие люди есть. Некоторые особо тренированные люди с от природы хорошим зрением могут прямо на километр различить пуговицы у тебя на рубашке.
Вот если не ошибаюсь, кстати, няня на англоязычных плакатах, она, ну, у них там типа прозвище, и она марксман.
Но марксман -то и есть снайпер. Но это, правда, не совсем точное название, потому что марксман – это просто умелый стрелок, значит. То есть, это снайпер, ну, по-нашему. Снайпер, который действует в составе отделения пехоты. То есть, не крудеться, как мышь где-нибудь там по кустам one shot, one kill, а просто это особо обученный стрелок со специальной винтовкой, которая действует в составе подразделения пехоты, просто обеспечивая максимально далекое и точное поражение живой силы противника. Вот она, няня Аня Марксман у них. Она там такого намарксманила из своего Ли-Энфилда. Кстати, про Ли-Энфилд ходят чудовищные совершенно легенды, что афганские маджахеды, вооруженные как раз теми Ли-Энфилдами под названием Бур, они у нас, наших воинов-десантников во время афганской войны, подстреливали то за 1.5 километра, то за 3, а то и за все 7. Что, конечно, Чертов бред.
За линию горизонта.
Да, то есть пуля настолько не летит. Точно, она очень далеко летит, но точно не настолько. И на таком расстоянии попасть уже, конечно, ни в кого нельзя. Вот. Но на километр из этой штуки, в принципе, попасть можно даже без оптического прицела, если ты прям реально крутой стрелок. Но таких там вот один на там вот столько.
Ну, то-то она и одна и была из всей прислуги.
Все да. Остальные не стреляют. Все остальные, она, смотри-ка, ты можешь тебе и код разгадать, и снайперской винтовки настрелять по всем вообще.
И торт.
И торт ядовитый сделать с миндалем и цианистым калием. Но Распутин сожрал пол торта, не растерялся, сблевнул сразу там. Извините.
Такой тугой струей.
Вот именно это консистенция жидкости и подразумевается, когда мы говорим «тугая струя». Это она и есть. Знатно изрыгнул и избежал отравления. Вот. В общем, няня на все руки. Негр врывается тут же в сражение, всех там страшно режет, пилит, душит. Они того самого одного шпиона спустили, значит, на лифте. По другой веревке поднялся негр наверх. В это время лорд Асквит получал знатных трендюлей от гигантского козаёба. Вот. Гигантский козаёб уже практически его совсем победил. Вот. А тут же прибежал негр и в прыжке ему отрубил голову. И практически вставил ему в ножны. Да. Ну, а дальше что? Они доходят до главного плохого. Главный плохой оказывается помощник
Китченера.
Только уже без паричка, а мерзкий лысый. Ха! Они с тем яростно зарубаются, и в конце концов он даже умудрился почти всех победить.
Но козел.
Если бы не козел, который, увидев негодяя, разбежался и в жопу ему вставил рог, после чего лорд Асквит его окончательно победил и скинул его с горы.
А злодей еще, важно, злодей еще потому, что у него, у его предков когда-то англичане отобрали что-то, мельницу или...
Ну, короче, он за независимость Шотландии.
Англичане обидели его шотландских предков.
Да, он за независимость Шотландии, этот пастырь. Все, создаем секретную службу Кингсман в ателье, дорогое ваше величество. Ваше величество говорит, то, что сделали с Николаем, просто ужасно.
И показывает расстрел царской
семьи. Да, при помощи... видеокамеры, куда, видимо, спрятан пулемет, что ли, там. Я не помню. Ну, короче говоря, снимал и стрелял одновременно.
Удивительно, что не сам Ленин. И тут
Ленин сверг у нас царя в этом фильме, если быть точным.
Тут тоже важный момент. Ленин не совсем состоял. Когда Распутина англичане завалили, а Распутин-то не успел помочь царю вывести Россию из войны, тут... спрятанный в рукаве козырь.
Да.
Достал этот пастырь, пригласив товарища Ленина
поучаствовать некоторым образом.
Да, он сказал, что мы, конечно, с вами разных взглядов, но товарищ Ленин, действуйте. То есть Ленин вроде как бы тоже без кольца, но заодно.
Да. И... внештатный агент.
А, и вот уже через некоторое время мы видим, как Ленин принимает отречение у Николая.
Это просто, конечно, ахинея нечеловеческая. Там какой-то он зверообразный, там такой, подписывай.
А ты узнал, кто играет Ленина?
Нет.
Это немец, который в «Бесславных ублюдков» распознал.
А-а-а, ты смотри-ка, я даже его не узнал, смешно. В общем, в каком-то дворце принимают отречение у Николая II, и толпа рабочих аж беснуется. Ленин сверг царя. Это большая заслуга кинематографистов. Да, потом еще его и расстреляли. Ты прав. Очень странно, что не лично Ленин. Должен был Ленин расстрелять. Ну а что? А потом нам показывают титры, а после титров, как это нынче модно. Короткая завязочка на будущее. Выживший глава...
Не, я думаю, что
организации.
Я думаю, что это как в прошлом. Вот при уйдении.
Ну, или может в прошлом.
Он точно не выжил. Там шмякнулся так. Там.
Так нет, это же, по-моему, не он был. Это был его помощник.
Точно, точно.
Это просто его зам, или как там это правильно называется?
Который Вильгельму там шептал на всякое на ухо.
Точно.
Это я, извиняюсь, перепутал.
Да. Какой-то банк или не банк. там Ленин.
Говорит, а вот ну, там, где немецкие деньги Ленин получал.
Да, конечно. Вот он получал немецкие деньги, и тут, пожалуйте, сейчас я вас познакомлю с чуваком, с которым вы будете конкурировать за мировое господство в скорости. И вот приходит усатый мужик, похожий немного на молодого Сталина, но не Сталин, а Гитлер.
Представляется на Гитлер.
Да, говорит, как вас зовут? Адольф Гитлер. Они пожимают друг руки. Господи, такая забористая херня. Вот честно, я давно не видел такой забористой ахинеи.
Не, ну, это как на это посмотреть? С другой стороны, смотри, люди явно знакомы с историей писали. Вот сколько
они, всяких событий. Они слышали про кое-что про то, что написано в учебнике истории. Потому что, смотри, вот то, что я рассказал, по-моему, было гораздо интереснее, чем то, что они показали вот этот высер омерзительный. Но ты рассказал... с пляшущим Распутиным ГПК.
На целый сериал. Тут на каждый фрагмент можно эпизод целый заснять. А тут они все увязали вот в эту историю вокруг этого герцога. Все к этому приплели.
Ну... это упростили, это отрезали, Ленин сверг царя, ну, в общем, вот вся эта каша, потому что какое-то тайное общество что-то кем-то рулит. Не может тайное общество никем рулить, это невозможно вообще, потому что как только у вас будет в тайном обществе больше двух человек, они сразу друг на друга настучат, незамедлительно, потому что
же секретная организация.
Знает двое, знает свинья. Понимаешь, про эти секретные организации как бы все в курсе, что есть некая... ЦРУ. ЦРУ, например, долгое время проводила операцию «Гладио» в Европе. Так это все вскрылось. Причем очень быстро.
Но ЦРУ-то не перестало от этого существовать.
Ну так все же знают, что оно есть. Оно уже не тайное. Потому что как только выясняется, что есть какие-то козлы, которые кем-то пытаются рулить, и их больше двух, внимание, засекайте время, когда они друг друга начнут застукивать. Ну, чтобы вот все, что есть у своих коллег по опасному бизнесу, забрать себе. То есть невозможно утаить такие секреты в настолько крупной организации, сколько их там есть. И главное, на основании чего они кем-то рулят. Потому что, как ты понимаешь, Вудро Вильсон, даже если бы очень сильно боялся скандала, так ведь и без него могут в войну... вступить. Его Сенат вынудит, если ему будет надо очень сильно Сенату, Сенат вынудит его вступить в войну.
Ну, это же такое упрощение для художественного кино, что все завязано.
Это омерзительное упрощение. Это должно отказываться. Это мерзость. Потому что это просто неинтересно. Это вот просто неинтересно, что есть какая-то шпионка, которая чпокнула Вудро Вильсона. И вот он такой весь бедный несчастный боится теперь значит, на людях показаться. Потому что вдруг сейчас порнопленка всплывет на порнохабе где-нибудь, и все. Нет, это совершенно невозможно по причине того, что это не удержать в тайне. Раз, и непонятно, почему они будут кем-то командовать. Потому что, ну хорошо, будешь ты командовать одним императором. Так мы видели, что все императоры из представленных не хотели воевать. Они слали друг другу телеграммы и говорили, все, завтра все прекращаем. Но они не могли ничего прекратить, несмотря на то, что были абсолютные монархи. Кстати, абсолютный монарх Вильгельм был на 10 лет старше Николая II. А они там вроде как все ровесники в кино.
Ну, чуть постарше все-таки паренек был. Когда они их маленьких показывали, что старший брат все-таки акцентируется на это внимание. Ну да, не на 10 лет, нет, там все дети.
Вот. А он был на 10 старше, потому что Николай II 1868 года рождения, а Вильгельм II 1859, если не ошибаюсь. Он как раз Китченера ровесник. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, нет. Словом, ахинея. Потому что, контролируя одну личность, даже очень сильно высокопоставленную, даже императора, ничего ты не проконтролируешь. Контролировать тебе придется. Ну, так, если мы говорим про Германию, например, тебе придется контролировать всю тяжелую промышленность Германии. Со всеми ее собственниками, акционерами, всеми теми, кто, собственно, и развязал Первую мировую войну с германской стороны. В Англии то же самое в Америке, то же самое в России. Если мы говорим о Российской империи, которую мы потеряли, надеюсь, навсегда. Вот там нужно контролировать правящий класс. А правящий класс один человек контролировать не сможет, потому что сразу, если он будет контролировать даже одну группировку, так возникнет вторая группировка, которая будет конкурентами первой, и третья, которая будет конкурентами второй и первой, ну и так далее, и тому подобное. Ты там фиг разберешься, кого-то нужно контролировать.
Ну, послушай, здесь же тайная организация, она не контролировала монархов, она только их подталкивала в нужное русло.
Так ты еще раз говорю, если это невыгодно правящему классу, войны не будет. Если выгодно, война будет, вне зависимости от того, хочет это монарх или нет. Потому что монарх – это всего лишь выразитель воли этого правящего класса. Даже если это предельно упрощенно принять для кино, так там можно развести монарха, жену монарха, дядю монарха, брата монарха, двоюродного дядю. Ну, короче, толпу людей, которые составляют, собственно, аппарат управления.
В 2 часа такое не уместить.
А так и не надо такое умещать, потому что это бред. Просто, это просто отчаянный бред закудесного калибра.
Ну, а если воспринимать этот фильм просто как развлекательное кино?
Давайте воспримем. И давайте представим себе, не даже не так, не представим себе, предложим авторам данного чеканного кинополотна немножко изменить, чуть-чуть буквально, чуть-чуть изменить сцену после титров в конце, в виде развлечения, и представить себе президента Рузвельта, который договаривается с Гитлером в немецком банке, и показать это в международном прокате. Через сколько секунд это говно снимут с проката? Нет, нет, не через сколько секунд, его просто не выпустят в прокат с такой концовкой, потому что нельзя такого про Рузвельта. Ни в коем случае. Даже ради развлечения. Какой Гитлер? Вы что, с Рузвельтом? Нет, это не выпустят. А ты говоришь, развлечение. А мне вот, например, прикольно было посмотреть, как Гитлер с Рузвельтом договаривается. Я знаю, что этого не было. Но это же для развлечения. А почему не показать-то?
С американцами они, очевидно, больше дружат, чем с русскими. И они не так заинтересованы в том, чтобы там кого-то там не обидеть и прочее.
Ну, то есть, нас можно.
Ну...
Как для развлечения. Для них,
ну, они считают, видимо, можно, раз такое мы видим.
Ну, а я считаю, что это высер. Потому что это, ну, и есть высер. Вот, например, был такой замечательный комик, который только для развлечения все делал. Звали его Бенни Хилл в Англии. Один из лучших смехунов в истории мирового телевидения. Ну, ты же помнишь Бенни Хилла наверняка. Нет?
Нет.
Серьезно?
Ну, я имя знаю, и все.
Он был адски смешон просто, нечеловечески веселил людей. Вот он однажды по телевизору во время своего шоу для развлечения пошутил про Маргарет Тэтчер. Так его выперли с телевидения, закрыли ему все шоу, не давали ему выступать, он в итоге спился и сдох. Ну, один раз пошутил про Маргарет Тэтчер всего лишь для развлечения.
Так,
это самые свободные страны в мире, потому что Англия и США. Там шути над кем хочешь, а вот над нами нельзя шутить. Негров ставь, где пидорас. А, Распутин пидорас. Его почти соблазнил лорд Асквит. Вот это все можно. А про Рузвельта шутить не моги. Кстати, попробовали бы они так про китайцев пошутить. Что-то мне подсказывает, что нет, нельзя, потому что в Китае 1,5 миллиарда человек – это самый большой кинорынок в мире. Поэтому так шутить про китайцев нельзя. Они уже научили всех, как родину любить китайскую, запрещая прокат разных американских высеров, где плохо говорят про китайцев, или режиссера которых плохо говорят про китайцев. Как, например, фильм «Увечные» с его тупорылой режиссрицей, которая... высралась публично, что в Китае там страна ужасов, тоталитаризма и кошмара. Да, сказали китайцы, ну нахер пошла со своим говном, не будет нас напрокатываться. Подумайте о том, как ваши сотрудники по Белоне контролируют, дорогие товарищи. Ну, Марвела имеется в виду.
Ну, у нас в таком не заинтересованы.
Это потому, что это не для развлечения, это пропаганда, извините. Это никакое не развлечение, это пропаганда, замаскированная под формат развлечения. Исключительно так. Это вроде как смешной говнофильм по форме, потому что по форме это и есть говнофильм, правда, не очень смешной, который несет в себе повесточку, вот в данном случае, в виде пропагандистского заряда. То есть, Россия – это враг. Когда? Всегда, внимание. Ну, кроме, конечно, каких-то таких очень далеких времен, когда еще был не там в России, которую мы потеряли, так мы ее уже потеряли. Все. Ленин – это преступник, потому что он взял немецкие деньги, дружил с Гитлером. Почему? Да похер, почему? Мы так в кино показали, и все. И, кстати, хрен вам, а не независимой Шотландии. Шотландия же хочет отделиться который раз. Но вот кино говорит, что все, кто там за какое-то национальное самоопределение, ну, конечно, в Шотландии, какие-то олухи. Ну, посмотрите. И это пропагандистский высер. Даже памфлетом назвать не могу. Тупой пропагандистский высер, рассчитанный даже не знаю на кого. Мне-то что-то говорили, что это хорошее кино. Нет, это очень плохое кино. Оно слабое как кино, просто неинтересное. С очень плохой идеей, ну, завязка, все это завязано крайне слабо, вылившееся в какую-то дурацкую клоунаду, просто дурацкую клоунаду. Причем, все это, третий раз повторюсь, с таким нормальным таким пропагандистским душком типа «Красного рассвета» или «Красного воробея». Такая же херня тупорылая.
Ну, ждем тогда Нормана.
О, да. Которые наши локализаторы прозвали Варягом. Такая красота. Почему Варяг написано же Нортман? Варяг не так пишется. Там даже почти букв одинаковых нет. Нортман – это северянин, значит. Ну, или Норман. Почему варяг? Я прям когда увидел этот постер, думаю, неужели варяг? Полез смотреть трейлер, что я обычно не делаю. А там написано Нортман.
А тебя как трейлер заинтриговал? Остался равнодушным или не понравился?
Он у меня вызвал крайнее недоумение. Потому что я неплохо себе представляю первоисточник, на основании которого это все сделано. Точнее, даже два первоисточника. «Саксон Грамматик», «Деяния Данов» и «Сага об Амлоди», по поводу которых написано произведение «Гамлет» або феномен датского кацапизма. Вот. Там оно как-то все выглядело чуть-чуть по-другому. Ну, я не знаю, потому что я трейлеры не смотрю никогда, как правило, потому что, ну, трейлер и трейлер. Что там показали, я не знаю, может, фильм вообще про другое. Я поэтому на основании трейлера не беру судить вообще ни о чем, но сам трейлер показался мне каким-то странным. Ну, там что, 1.5 минуты странностей. Я вон двухчасового Кингсона смотрел, гораздо более странного, и ничего. Как-нибудь и Нортмана осилим, тем более эпоха викингов – это некоторым образом моя прямая специальность. Должен соответствовать. А когда он выходит?
Ой, весной, по-моему, в марте, нет? Ну, скоро.
А, из так уже ж февраль, точно, конечно, скоро.
Из больших фильмов скоро. Но еще должны быть «Воспитанные волками» в этом месяце.
Я даже немного опасаюсь «Воспитанных», «Возвращенных волками» как следует. Прошлый фильм... Ну, хотя бы поржать можно было. Точнее, не фильм, а сериал. Поржали мы от души. Ну, будем подождать. Я все жду, когда пацаны выйдут новые. Это да, это жду.
Это ближе к лету.
Жалко. А, и «Бетта Колл Сол». Вот еще. Но они тоже еще не скоро.
А «Бэтмен»?
«Батман». А когда «Батман»?
3 марта, по-моему.
А, уж вообще скоро. Слушай, что-то как-то время летит. Мне казалось, еще оно ее и когда будет.
С Робертом Паттинсоном.
Я понял, да. Ну, будем посмотреть, про Батмана интересно.
Ну, спасибо, Клим Александрович.
Спасибо, Джун. Всем пока.